Это Гриша. Я сделал новый сезон «Жути» вместе с платформой «Вот-Вот» и студией «Fine Night». Он будет состоять из 10 эпизодов. Половина из них будут новыми, а половина — расширенные и перезаписанные старые эпизоды, своего рода ремастеры. Сейчас вы услышите 6-й эпизод. Это новый эпизод, и это эпизод-компаньон к предыдущему. Тот был про внезапную тьму в Сибири. Этот — про похожий случай в Новой Англии. История — странная штука. Мы стараемся помнить, что происходило с людьми прошлого. Храним документы, записи, артефакты, устраиваем дни поминовения и рассказываем следующим поколениям о важных событиях. И все равно история трансформируется, мутирует, ее части теряются, и мы сегодняшние уже не знаем о том, что было так важно для людей несколько сотен лет назад. В середине 1950-х один американский историк, его имя точно неизвестно, есть разные варианты, кто это был, обнаружил важный документ. Он слышал о нем раньше. Это известный документ. Но к середине 20 века считалось, что он утрачен. Манускрипт был пожертвован в музей в городе Морристаун в штате Нью-Джерси. И его смогли изучать специалисты. Он оказался ключевым для истории американской войны за независимость конца 18 века. Этот документ – воспоминания американского солдата по имени Джозеф Пламп Мартин. Американская революция, увиденная глазами простого человека. Вообще, в свое время это были очень популярные мемуары. Их переиздавали, но до 20 века эти копии не сохранились. В музей в Морристауне попало вообще первое издание. Я не буду пересказывать вам содержание мемуаров Джозефа Пламба Мартина, но там есть один важный для сегодняшнего эпизода кусок. Солдат запечатлел историческое событие, которое потрясло часть Соединенных Штатов весной 1780 года, а сегодня оно уже многими забыто. Этот день вошел в историю как «День тьмы». Вот что он писал. «Мы были здесь в момент, когда наступил день тьмы. Говорят, что в Нью-Джерси было не так темно, как в Новой Англии. Как это было там, я не знаю. Но знаю, что в Нью-Джерси было очень темно. Настолько, что куры вернулись на свои насесты. Кричали петухи, а казадои завели свою обычную серенаду. Людям пришлось зажечь свечи в домах, чтобы заниматься своими привычными делами». Привет, меня зовут Гриша Пророков, и это подкаст «Жуть». Мая 1780 года в 3 часа 52 минуты восходящее солнце осветило покрытую хвойными деревьями гору Porcupine в американском штате Мэн. Час спустя солнечные лучи осветили уже всю Новую Англию, достигнув юга штата Коннектикут и долины реки Хусатоник. Ночь сменилась утром. Певчие птицы поприветствовали рассвет. Тысячи фермеров начали свой день. В общем, казалось, что наступило обычное весеннее утро. На самом деле утро было странное. Зима 1780 года выдалась тяжелой и долгой, одной из самых холодных за многие годы. И хотя в воздухе уже чувствовалось дыхание весны, что-то было не так. Вот уже несколько дней стояла не по сезону теплая погода. Да, после рекордно холодной зимы. На рассвете долго висел туман. А в некоторых районах Новой Англии обычно желтое солнце выглядело розовым. «Удивительно густой воздух. Солнце встает и заходит очень красное», писал один из очевидцев. Другие замечали, что ночью луна тоже светит странным розовым светом. И вот утром 19 мая небо стало постепенно покрываться мраком. Было похоже на солнечное затмение. К 10 часам утра солнце почти полностью скрылось, и небо стремительно потемнело. Птицы, которые еще недавно радовались новому дню, теперь умолкли. От востока Мэна до океанского побережья Коннектикута на кухнях и в скотных дворах, в школах, церквях и мастерских, на лодках, плывших по прибрежным водам, в лесах, полях и пастбищах, жители Новой Англии отложили свои инструменты, закрыли книги и в страхе и изумлении подняли глаза к небу. Там не виднелась приближающаяся гроза и не скапливались серые облака. На землю надвигалась огромная и ужасная тень. и вскоре наступила тьма. Тьма эта была настолько непроницаемой, что корреспондент газеты «Massachusetts Spy» написал: «Те, у кого было хорошее зрение, едва могли читать обычные буквы. И, по словам многих, около полудня дневной свет был не ярче лунного света. Фермеры не смогли продолжить работу в полях и, побросав дела, вернулись домой. Другие жители Новой Англии упорно продолжали свои дела. Например, законодательное собрание Коннектикута продолжило заседать, несмотря ни на что, хотя его члены обеспокоенно поглядывали на происходящее за окнами. Палата представителей уже объявила выходной день и отправила своих делегатов по домам к семьям. Члены Сената стали умолять сенатора Абрахама Девенпорта последовать их примеру и разойтись по домам. Господин Девенпорт потребовал, чтобы работа продолжалась. В сгущающихся сумерках он встал и провозгласил: «Либо наступает судный день, либо нет. Если нет, то нет причин откладывать заседание. Если же да, то я предпочел бы встретить его за исполнением своего долга. Поэтому прошу принести свечи». Заседание продолжилось при свете свеч. Пока госслужащие трудились, в других местах начались беспорядки. Как записано в одном из дневников из того времени, жители деревни Салем, думаю, помните ее из одного из предыдущих выпусков, ходили по улицам, охваченные меланхолией и страхом. Только моряков не беспокоила наступившая тьма. Вместо этого они пошли по улицам с криками и песнями, весело призывая всех присоединиться к последней вакханалии. Мол, наступает конец света, давайте хорошенько повеселимся напоследок. Они кричали проходившим мимо женщинам, чтобы те забыли стеснение и снимали одежду. Ближе к вечеру темнота немного рассеялась, но ненадолго. Вскоре после этого наступила уже обычная ночь. И даже она была необыкновенно темной. Очевидцы писали, что было настолько темно, что было невозможно разглядеть свои руки. Корреспондент Massachusetts Spy писал: «Почти тьма египетская. Ни один объект невозможно увидеть без искусственного освещения». Для большинства жителей Новой Англии эта внезапная тьма, конечно, стала причиной обратиться к Богу. Многие поспешили в церкви и молитвенные дома. Американское общество, как мы знаем из эпизода про Салем, было очень религиозным. А в Библии и правда много написано про темное небо, черное солнце, красную луну и так далее. Господь говорит Моисею в книге Исхода: «Подними руку к небу, и на Египет ляжет тьма, осязаемая тьма». Моисей поднял руку к небу, и непроницаемая тьма покрыла Египет на 3 дня. Внезапная сверхъестественная тьма – действительно повторяющийся мотив как и в Ветхом, так и в Новом Заветах христианской Библии. Например, пророк Исаия предсказывает жестокий день, когда будут наказаны грешники, и восходящее солнце померкнет, и луна не даст света своего. В книге пророка Иезекииля Господь угрожает: «Я закрою облаком солнце, и не будет светить луна». И так далее. Эти и другие отрывки из Библии заиграли новыми красками. Можно даже сказать, что стали звучать как актуальное предупреждение. Внезапная тьма – это, видимо, знак того, что наступают последние дни. Буквальное прочтение Библии наталкивает на такие мысли. И многие жители Новой Англии 19 мая 1780-го решили, что наступает конец света. Но ангельские трубы в конце концов не протрубили. Тем не менее, день тьмы позже интерпретировали однозначно. Бог недоволен своей американской паствой. Стали возникать христианско-фундаменталистские интерпретации произошедшего. В последующие дни и месяцы были опубликованы многочисленные трактаты и проповеди, авторы которых связывали 19 мая с концом света. Сэмюэл Гатчелл, диакон Второй конгрессионалистской церкви в Марблхеде из штата Массачусетс, составил комментарий к ряду библейских отрывков в попытке распознать в них знамения. Гатчелл писал, что его не удивляет, что волхвы и астрологи, как он их называл, не смогли предсказать этот темный день. Ведь, по его мнению, он был не природным явлением, а божественным знаком, предвестником какого-то чрезвычайного события или периода. Были в конце 18 века и более рациональные научные попытки объяснить природу темного дня. Натурфилософы и другие ученые-любители были заняты полевыми наблюдениями, сбором данных, составлением заметок и публикацией пространных сообщений в местных газетах, пытаясь объяснить причины этого загадочного события. Некоторые христиане считали такое ересью, но нельзя искать ответа за пределами Библии. Другие все-таки не видели противоречия между волей Божьей и законами природы. То, что научные исследования и христианская теология в принципе совместимы, допускали уже предыдущие поколения жителей Новой Англии. Скажем, Коттон Мезер, бостонский проповедник, которого вы можете помнить по эпизоду про Салем. Он занимался наукой и писал, что гром, с одной стороны, вызван общими законами материи и движения, например, химическими реакциями, а с другой – дело сверхъестественных сил зла. Он буквально писал, что дьявол – князь воздуха. Он повелевает армиями, которые издают звук грома. В общем, всего через несколько дней после 19 мая начали выходить разные тексты, и разные натурфилософы стали предлагать свои объяснения по поводу этого дня. Возможные научные объяснения включали в себя солнечное затмение. Его, правда, быстро отбросили, потому что уже тогда люди умели вычислять дни солнечных затмений. Эффекты от кометы, извержение вулкана, дым от лесного пожара. Это были предметы жарких споров в газетах Новой Англии. До сих пор не до конца ясно, что произошло в тот день. Одним из вариантов предлагают так называемую адвективную инверсию. Это когда теплый воздух проходит над замерзшей землей. Помните, да, что зима была холодной, а первые весенние дни необычно теплыми. Создаются особые атмосферные условия, при которых дым от лесных пожаров застрял в атмосфере. Он поднялся, а затем осел над слоем температурной инверсии, создав вот эту дневную темноту. Но исторически это был еще важный день, потому что он обозначил переход от чистой пуританской теократии, когда всему можно находить лишь религиозные объяснения, к научному мышлению. Тут, конечно, хочется поспорить, насколько это сохранилось в нынешней Америке. Эти газетные дебаты представляли собой раннюю американскую попытку коллегиального обзора и научного дискурса. Бостон стал центром образования. И все это в итоге привело к появлению таких учреждений, как Американская академия искусств и наук. Тем не менее, вы знаете, что в жути я предпочитаю не концентрироваться только на рациональных объяснениях странных феноменов. Я думаю, что есть большая ценность в том, чтобы пытаться углядеть в них другие значения. Символические, нарративные или, в конце концов, видеть просто ценность персонального мистического опыта. Есть группа людей, которые до сих пор в 21 веке считают, что День тьмы в Новой Англии был концом света. Или, точнее, одним из его этапов. Видите ли, в тексте Откровения Иоанна Богослова таинственно и иносказательно описаны некие циклические события, которые ведут к апокалипсису. Или точнее, уже являются его частью. Агнец открывает семь печатей. Затем ангелы трубят в семь труб и опрокидывают семь чаш. Параллельно с этим происходят катастрофические события. Есть разные способы интерпретировать текст Откровения. И один из подходов гласит, что в нем описаны очень медленно происходящие события, что они разворачиваются на протяжении столетий, а то и тысячелетий. Так считала и Эллен Уайт, основательница церкви адвентистов седьмого дня. И вслед за ней некоторые современные более консервативные адвентисты тоже считают так. «Мы живем во время после того, как была открыта шестая печать». Среди прочего, в Откровении Иоанна Богослова описано и землетрясение, и как солнце темнеет, и как луна становится красной, а звезды падают с неба. День тьмы – это одно из этих событий, и мы живем в период знамений, которые готовят нас ко второму пришествию. Я начал эпизод со слов про историю и память. И правда в том, что случаи необъяснимой тьмы посреди дня очень распространены. Просто у нас не всегда остаются о них подробные записи. В поисках информации для этого эпизода я залез на старые интернет-форумы, где люди делятся воспоминаниями. Дело было где-то в 1968 году, пишет один человек. Был обычный скучный день в Манчестере, в Англии. Но к обеду небо начало стремительно темнеть. И не так, как бывает, когда надвигается гроза и тучи, а просто обычное серое небо становилось все темнее. Вдруг свет исчез и стало темно, как ночью. Директор школы, пишет этот человек на форуме, разрешил ученикам уйти пораньше. потому что событие, правда, было странное. «Кто-нибудь помнит такое?» – спрашивает автор поста. А другой ему отвечает. «Когда мне было 8 лет, то есть как раз в 1968 году, я жил в городе Олдем, всего несколько километров на юг от Манчестера. И вот этот 8-летний мальчишка был на улице и играл со своим другом, когда внезапно небеса стали темными. Отец позвал его домой, думая, что надвигается гроза. Мы сидели дома с включенным светом. На улице было темно, но гроза так и не началась. Было жутко. Чтобы скоротать время, отец рассказал сыну о сильной грозе, которая пришла в Олдем в 30-е. Молния ударила в приходскую церковь, разрушила стены кладбища, и дождь вымыл на улицу кости. Услышав такую жуткую историю, 8-летний мальчик запомнил на всю жизнь этот день странной тьмы. И вот много лет спустя столкнулся на интернет-форуме с незнакомцем, который тоже помнил, что в 1968 году на Манчестер спустилась внезапная тьма. Ноября 1819 года в Канаде, в городе Монреаль, случилось то, что стали называть феноменом 1819 года. Правда, оригинальное описание в газете City Gazette довольно скупое. Там было просто написано, что день был необыкновенно темным. Люди с трудом добрались до воскресных служб в церквях, и днем приходилось зажигать свечи, чтобы хоть что-то увидеть. Затем историю про этот день напечатали в газете Montreal Star, а несколько десятков лет спустя перепечатали в американских газетах. И поэтому сегодня мы знаем об этом событии. Там очевидцы описывают его уже подробнее. И оно во многом похоже на день тьмы в Новой Англии. Утром солнце взошло в облачном небе. Но вскоре все приняло зеленоватый оттенок. А потом наступила тьма. И стало темно, как ночью. Банки, почтовое отделение, суд были вынуждены зажечь свечи. Жители города были взволнованы. Кто-то предположил, что причина внезапной тьмы – извержение вулкана где-то неподалеку. И, возможно, Монреаль ждет судьба Помпеев. Кто-то, рассказывает очевидец в газете, вспомнил старое пророчество коренных канадцев, что однажды остров Монреаль уйдет под воду из-за землетрясения. Наконец, и так уже темное небо покрыли тучи. И вспыхнула молния, и раздался такой гром, что казалось, что весь город затрясся. Колокола на городских колокольнях зазвенели, будто бы сообщая о пожаре. А растерянные жители Монреаля собрались на площади Плас-д'Арм, не зная, куда им деваться и что делать. Они переговаривались между собой и обсуждали, какие могут быть причины такого странного феномена. Закончилось все, впрочем, достаточно мирно. За час до заката тьма все-таки отступила, и остался лишь привычный вечерний свет. Американский Луисвилль, 1911 год. Британский Уимблдон, 1904. Черное воскресенье 1935, когда огромную часть Америки накрыло полевое облако. Лондонский смог 1952. Я мог бы продолжать. Дней тьмы и не всегда объяснимых, а иногда, конечно, объяснимых, атмосферных явлений в истории очень много. Хотя мы их не очень хорошо помним. Кажется, что так работает человеческая природа. Может случиться что-то крайне необычное и пугающее. Например, исчезнет солнце, и тьма накрыт целый город. И мы остро реагируем. Но затем, как только странные события проходят, и вещи возвращаются в норму, мы моментально забываем о том, что что-то было не так. Это заставляет задуматься о том, сколько всего странного, необъяснимого, возможно, даже паранормального может происходить в нашем мире. Но мы об этом ничего не знаем. Просто потому, что люди не записывают эти события, не оставляют о них свидетельств, забывают о них, и они растворяются в истории. Это был 6-й из 10 эпизодов нового сезона «Жути», который я делал со студией Fine Night и платформой «Вот-Вот». Над выпуском работали редактор и продюсер Никола Пророков, звукорежиссер и композитор Илья Дмитриев, моушн-дизайнерка Соня Патик. Автор идеи, автосценария и ведущий я, Гриша Пророков. До встречи через неделю.